Лоцзи показалось, что наклонная стена придавила его всем своим весом и на мгновение его парализовала. В зале стояла полная тишина, пока чей-то тихий голос позади не позвал. «Доктор Ло, будьте добры». Он с трудом встал и на деревянных ногах пошел на сцену. Во время этого короткого пути ему казалось, что он стал беспомощным ребенком. Как бы было хорошо, если бы кто-нибудь взял его за руку и повел вперед. Но никто не пришел к нему на помощь. Он поднялся на сцену, встал рядом с Хайнцем и повернулся к залу. Сотни пар глаз смотрели на него. Глаз, которые представляли 6 миллиардов человек из более чем 200 государств Земли. Ло Цзи не запомнил ничего из оставшейся части сессии. В памяти осталось, что какое-то время он стоял на сцене, а потом его отвели к креслу в середине первого ряда, рядом с тремя другими отвернувшимися. В забытьи он пропустил исторический момент, когда провозгласили начало проекта «Отвернувшиеся». А потом сессия, по-видимому, закончилась, и люди, включая трех отвернувшихся, сидевших слева от Ло Цзи, начали расходиться. Какой-то человек, возможно, Кент, что-то прошептал ему на ухо, прежде чем уйти. Затем зал опустел, за исключением генерального секретаря, остававшейся на трибуне. Ее легкая фигура на фоне грозного утеса будто противостояла одинокому потерянному Ло Цзи.
«Доктор Ло, мне кажется, у вас есть вопросы».
Мягкий женственный голос Сэй отражался эхом в пустом зале, словно это говорил дух, сошедший с небес.
«Произошла какая-то ошибка?» — спросил Ло Цзи.
Его голос тоже звучал как неземной, принадлежащий кому-то другому. Сэй на трибуне засмеялась. Ее смех означал: «Вы в самом деле полагаете, что это возможно?»
«Но почему я?» — недоумевал Ло Цзи.
«Вам предстоит найти свой собственный ответ на этот вопрос».
«Но я же самый обычный человек!»
«Перед лицом этого кризиса мы все обычные люди, но у каждого из нас свои обязанности».
«Никто не спрашивал моего мнения заранее. Я ничего не знал».
Сэй опять рассмеялась.
«Разве ваше имя не означает по-китайски логика?»
«Означает».
«Тогда вы сами сообразите, почему нельзя спрашивать мнение кандидатов на такую работу, прежде чем ее поручить».
«Я отказываюсь», — уверенно сказал Ло Цзи,
не давая себе труда даже задуматься над ответом Сэй.
«Как вам будет угодно».
Быстрота ее ответа ошеломила Ло Цзи. Он выждал несколько секунд и произнес:
«Я отказываюсь от должности отвернувшегося. Я отказываюсь от всех прав, которые она дает, и не принимаю ответственности, которую вы на меня возложили».
«Как вам будет угодно».
Этот простой и немедленный ответ на его заявление, легкий как стрекоза, касающаяся воды, отключил его способность думать. Все мысли словно напрочь вымело из его разума.
«Так я могу идти?»
Это было единственное, что он смог из себя выдавить.
«Как скажете, доктор Ло. Вы можете делать все, что пожелаете».
Ло Цзи развернулся и пошел между рядами пустых кресел. Он не находил ни комфорта, ни облегчения в легкости, с которой он сбросил с себя должность и обязанности отвернувшегося. Он исполнился чувства нереальности происходящего, как в лишенной всякой логики постмодернистской пьесе. У выхода он обернулся и посмотрел на Сэй, та наблюдала за ним с трибуны. Она казалась такой маленькой и беспомощной на фоне утеса. Увидев, что он оглянулся, она кивнула и улыбнулась. Он пошел дальше, через холл с маятником Фуко, демонстрирующим вращение Земли. Там его встретили Ши Цян, Кент и группа одетых в черные охранников. Все вопросительно смотрели на Ло Цзи. В их глазах он видел новое уважение и восхищение. Даже на лицах Шитяна и Кента, которые до этого вели себя с ним по-свойски, отражались те же чувства, которых они и не пытались скрыть. Ло Цзи молча прошел между ними дальше, в пустой вестибюль. Как и тогда, когда он входил в здание ООН, в нем не было никого, кроме охранников. Как и раньше, когда он проходил мимо, они тихо шептали в своей рации. У выхода Ши Цян и Кент остановили Ло Цзи.
«Снаружи может быть опасно. Тебе нужна охрана?» — спросил Ши Цян.
«Нет, не нужна. Освободите дорогу».
Ло Цзи неотрывно смотрел прямо перед собой.
«Хорошо, мы можем лишь следовать твоим указаниям», — согласился Ши Цян и отошел в сторону.
Кент сделал то же самое. Ло Цзи вышел через дверь. Холодный воздух ударил ему в лицо. Все еще стояла ночь, но территория снаружи здания была ярко освещена уличными фонарями. Делегаты, прибывшие на специальную сессию, уже разъехались. Немногие люди, остававшиеся на площади, были либо туристами, либо местными жителями. Об историческом заседании еще не сообщили в новостях, и никто Ло Цзи не узнавал. Его присутствие не привлекало ничьего внимания. Ло Цзи, отвернувшийся, брел как лунатик сквозь абсурдный нереальный мир. Потерявшись в своем трансе, он утратил способность к рациональному мышлению и не имел понятия ни откуда идет, ни тем более куда. Ничего не соображая, он ступил на газон и приблизился к стоящей там статуе. Когда его блуждающий взор наткнулся на нее, Ло Цзи заметил, что это был человек, перековывающий меч. «Перекуем мечи на орала. Подарок ООН от бывшего СССР».
Скульптура Вучетича, копия которой стоит во дворе Третьяковской галереи на Крымском валу.
В уме Ло Цзи мощная композиция, образованная молотом, дюжим молотобойцем и выгнутым мечом, придавала скульптуре оттенок воинственности. А затем молотобоец жестоко и яростно ударил Ло Цзи прямо в грудь. Удар повалил его на землю. Он потерял сознание, прежде чем коснулся травы. Но потрясение быстро прошло, и вскоре он частично очнулся, чувствуя боль и головокружение. Ему пришлось зажмуриться из-за множества направленных на него ярких фонариков. Затем круги света отдалились, и он увидел над собой лица людей. В черном облаке тумана и боли он узнал голос Ши Цяна, говоривший: «Так как насчет охраны? Мы можем лишь следовать твоим указаниям». Ло Цзи слабо кивнул. Все остальное промелькнуло, как вспышка. Он почувствовал, что его укладывают на что-то похожее на носилки, потом носилки поднимают. Его окружала тесная группа людей, он как бы находился в яме, стены которой были образованы человеческими телами. Из этой ямы он видел лишь темное ночное небо. Только мелькание ног окружающих его людей говорило, что они движутся. Вскоре яма исчезла, как и небо над ним. Их заменил освещенный потолок кареты скорой помощи. Он почувствовал кровь во рту. Его вырвало. Кто-то рядом аккуратно и привычно принял рвоту, кровь и остатки самолетной еды в пластиковый пакет. Потом кто-то приложил к его лицу кислородную маску. Когда ему стало легче дышать, он почувствовал себя немного лучше, хотя грудь по-прежнему болела. Он ощутил, что его одежду разрезают на груди, и в ужасе представил себе алую кровь, бьющую из раны. Но он не угадал, поскольку его не стали перевязывать, только накрыли одеялом. Через некоторое время карета остановилась. Его вынесли наружу, над ним промелькнуло ночное небо, за которым последовали светлые потолки больничных коридоров, сменившиеся потолком палаты скорой помощи, а затем красной светящейся дугой компьютерного томографа. Время от времени над ним склонялись лица докторов и медсестер. Эти люди причиняли ему боль, ощупывая и исследуя его грудь. Наконец он увидел над собой потолок обычной палаты, и все успокоилось.
«Одно сломанное ребро и небольшое внутреннее кровотечение. Это не опасно. Вы не получили серьезных ранений, но вам необходимо отлежаться».
Доктор в очках смотрел на него сверху вниз.